Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения». Для того, чтобы адекватно понимать нынешнюю философскую ситуацию, надо осознать, что на наших глазах в последние десятилетия западная культура и западное общество перешагнули в совершенно новую фазу. По мере того, как Запад все более перестает быть региональным явлением и становится глобальным, он фундаментально меняет свое качество. Западная культура, западная мысль, западная философия 21 века – это нечто совершенно новое по отношению к совокупности одноименных феноменов прошлых веков. Запад живет в условиях постмодерна. Поэтому сегодня так важно осмыслить, в чем заключаются эти условия, какие качественные сдвиги в основных понятиях и теориях они с собой несут. Итак, что такое философия в эпоху постмодерна? Когда мы хотим понять это, подчас нас останавливает череда навороченных постмодернистских терминов: ризома, дифферанс, складка, метанарратив, деконструкция, дискурс, бесовская текстура, тело без органов и так далее. Является ли этот птичий язык современной постмодернистской философии интеллектуальной игрой, вывертом, приходящей забавой, или постмодерн несет в себе нечто серьезное и основательное, от чего нельзя уклониться, отмахнуться, замкнувшись на старом и привычном стиле философствования? В чем природа постмодернистской философии? Как перевести ее сложнейшие понятия на внятный русский язык? Каковы ее обещания и ее риски? Какое отношение она имеет к нам, русским? И если она несет с собой кризис и катастрофу, то как нам этого избежать? К чему обратиться и где найти точку опоры? Вот об этом в философском дискурсе постмодерна, об ускользании бытия, о тупиках и прозрениях структуралистов и постструктуралистов, о том, что же нам со всем этим делать, мы поговорим сегодня с Федором Ивановичем Беренком, доктором философских наук, мыслителем, который в своем творчестве пытается столкнуть эти две трудносовместимые вещи – постмодернизм и русскость. Здравствуйте, Федор Иванович.
Добрый вечер.
Вот вы разработали такую интересную стратегию, философскую стратегию, которую вы назвали «архио-авангард». Слово, состоящее из двух частей. «Архио» сразу отсылает нас к термину «архе» – первоначало, то есть первоначальное, изначальное, древнее, древнейшее. И «авангард» – это французский термин, который обозначает отряд, который высылается для того, чтобы защитить основную армию от угрозы, идущей спереди. Речь идет о каком-то взаимодействии нового и старого, стоящего где-то впереди, на передней линии, и находящегося где-то очень далеко, у истока. Как вы интерпретируете эту вашу методологию? Что с чем здесь связывается? Что чему здесь противопоставляется?
Ну, во-первых, придумал вот не я, вот этот архиавангард, а есть тут один такой у нас, тоже такой забавный, сумасшедший человек, Слава Дмитриев. Это он придумал про архиавангард. Тогда, когда он читал мои тексты, он сказал: ну, это архиавангард. И я с ним согласился. И
похоже, что это другое наименование термина «консервативная революция». Очень похоже.
Похоже. Потому что в нем есть вот такая парадоксальность. Вот парадоксальность. Вот однажды один мой знакомый, вот, который очень недолюбливает такого рода вещи, он сказал: ну, архиавангард – это как бы движение задом наперед. Вот задом наперед. Ну, возможно, это и движение задом наперед. Ну, а по существу своему, и вот сейчас мы об этом будем говорить, здесь есть некоторые тонкости. Потому что чем больше мы продвигаемся вперед, тем вот, больше, что ли, мы возвращаемся назад. То есть сейчас некоторые вещи важны. Вот важно воспроизвести сегодня такими, какими они были давно. Воспроизвести какой-то первоначальный опыт. Вот об этом вот это говорится в слове «архиавангард». То есть все то, что считалось авангардом, оказывается ничем иным, как просто, я скажу, опытом встречи с изначальным каким-то изначальным взаимодействием с миром. Вот так скажу. Вот, может быть, это сложно, но вот пока я так отвечу. Я могу продолжить сразу же вот и комментировать или.
А если бы я сказала, например, что не есть ли это какой-то странный мост между постмодерном, который сегодня наступает на нас с Запада в лице вот французской философии, такой чрезвычайно интеллектуальный, отточенный, дифференцированный, терминологически осложненный, куда-то вот назад, к какому-то эпохе, которую обычно традиционно называют эпохой премодерна или эпохой традиционного общества. Может быть, это попытка навести такие мосты и сделать нечто, что?
Да, вот верно. Вот с этого мы сейчас поговорим. Но первое, что я хочу заметить, что вот первая такая реплика, конечно, нужно понимать, что сегодня делают философию не Россия, не русские. Сегодня она делается во Франции, чуть меньше в Германии, и на третьем плане, конечно, в Америке. Но я полагаю, что вот все, что делают американцы, это как бы не очень серьезно. Вот пока что доминируют французы. Ну, у нас, во всяком случае. То есть, они производители философии, мы потребители философии. Вся наша философия – это некий комментарий к тому, что попадает к нам, что мы импортируем. Вот. И многое, что мы делаем, связано, это как бы наша такая вторичная, какая-то даже третичная реакция на то, что делалось в Европе. Это, во-первых, нужно иметь в виду. Плюс к этому я добавлю, что, конечно, вот в этом смысле мы какие-то такие дальние родственники, и не очень необходимые, там, например, где-нибудь вот в Сорбо, в Париже, или там, или даже в Германии, вот. Я думаю, что вот эта ситуация, конечно, странноватая, мне это не очень нравится.
Но, с другой стороны, вот у постмодернистов есть один такой интересный момент. Они лишают современных философов, превысших традиционным термином модерна, то есть термином нового времени, таким как субъект, объект, субстанция, материя и так далее, опыт, они лишают, показывают, что эти понятия не совсем адекватны, что они уже изжили себя. Они показывают границы модерна. И вот таким образом, показывая границы модерна, они показывают границы западноевропейской философии, которая формировала весь этот комплекс идей. А таким образом дается шанс каким-то незападноевропейским философиям сказать о себе.
Конечно.
Заявить о себе. Совершенно. В том числе русской философии, которая сейчас не является западноевропейской философией.
Сейчас этот момент, вот сейчас время, говорите, делайте. Ну вот сейчас, совершенно верно. Я хочу обратить внимание на две вещи. То есть вот, чтобы было понятно, что происходит. Вот вещь первая. Открываем, например, вот сейчас появились две книги. Ну, например, возьмем Делёза «Антиэдип». Вот. Возьмем там Деррида «Диссеминация». Ну, откройте, посмотрите. Что вы увидите? Вы почувствуете себя совершенно точно так же, как на выставке, например, Кандинского, как на выставке беспредметной живописи. Вы почувствуете себя совершенно так же, как на выставке беспредметной живописи. Вот это беспредметная философия.
Вы почувствуете, другими словами, что? Пустоту. Вы почувствуете,
это
что?
Не пустота. Вот в этом-то все и дело. Это не пустота. А что ты чувствуешь тогда, когда ты смотришь на композицию номер 14 Кандинского? Вот что ты чувствуешь? Вот
ты начинаешь придумывать. Вот. Ты начинаешь осуществлять метафору. Ты начинаешь пытаться осмыслить композицию номер 14 через композицию номер 15.
Прекрасно.
Или, скажем, ты начинаешь искать какое-то соответствие в том, что ты когда-то знал или видел или слышал. То есть ты пытаешься один знак осмыслить через другой знак.
Вот. Только вот не знать нужно будет осмыслить через другой знак, а это фактически текст, приводящий тебя в ситуацию так называемого, вот когда ты должен включить воображение, он должен снять. Вот смотрите, беспредметный значит, фактически говорят, убери свое предметное сознание, убери его. Что ты ищешь предмет? Что ты тут ищешь смысл? Что ты тут ищешь начало, середину и конец? Нет этого. И не будет. Это будет тогда, когда у тебя есть предметное сознание, когда у тебя предметный взгляд, который располагает все некоторые последовательности, есть логика, есть правила, есть какие-то там номинации. Нет, убрали все. А и что остается? Вот остается возможность обратиться к воображению. Это философия нуждается, повторяю, в воображении, не в опыте. Это первое. То есть, а что значит воображение? Это означает, ты включать должен свое периферическое сознание. То есть то сознание, которое фактически рассеяно. Сознание, которое реанимировано в беспредметной живописи, в беспредметном романе, в беспредметном театре. Появилась беспредметная философия. Этого пока еще не поняли. И все еще пока говорят о предмете философии, о том, что есть там главные, неглавные предметы и так дальше. Проехали. это уже осталось в прошлом. Нынче другой опыт совершается вот, в философии. И еще добавлю вот к этому еще один оттенок, чтобы было понятно. Значит, вот оттенок вот какой. Берешь, ну вот существует такой монстр, вот совершенно талантливый человек, гениальный человек, Хайдеггер. Вот про что это вот все, вот любой текст, ведь читайте. Ведь самое главное, что этот текст тебя очаровывает. Вот какое-то странное очарование. То есть, вот магия. Так вот, я хочу сказать, что философия вообще сегодня продемонстрировала, что это прежде всего суггестия. Вот суггестивные действия философии. Это не аналитическая философия, которая тебе передает какую-то истину. А она работает с тобой. Вот он суггестивен. Понимаете? И он переводит тебя из одного состояния в другое. Совершенно верно. И в какое состояние? Состояние, в котором ты по существу своему связан со своим уже сознанием. И вот сейчас я вот это скажу, это очень крайне важно для того, чтобы понимать, что происходит в современной философии. Обычно, например, думают, что философия – это такая штука, которая имеет дело с каким-то изначальным, первичным опытом взаимодействия с миром. Нет. Нет. Совсем нет. Философия имеет дело не с этим первоначальным контактом с миром, а напротив того, изначальным опытом взаимодействия с самим собой. То есть, или, что то же самое, с опытом сознания. То есть, вот какая штука выглядывает тогда, когда, первое, мы имеем дело с беспредметной философией, когда она не про что. Когда мы имеем дело с суггестивной философией, философия суггестивная, это некоторая суггестия, повторяю, это очарование, это утешение, это, можно подбирать еще какие-то слова. Вот эта вещь крайне важна для современной философии, повторяю. И когда ты начинаешь читать диссеминацию, например, Деррида, это совершенно неряшливая работа. Вот современные философские тексты неряшливые. То есть в них встречается не только там какая-то основная тема, побочный материал, строительные леса, штукатурка, краска, все это смешано. Прекрасно, замечательно. Там одна фраза перебивает другую фразу, там абзац оттесняет другой абзац. Все это в перебивку. Замечательно. Зачем? Еще раз повторяю. Вот это и есть новейшие технологии писания текста, то есть такого текста, который сбивает тебя с этого предметного сознания, с этого странного перспективного взгляда, чтобы ты укладывал мир в некую цепочку, такую там линейную там, или еще какую-то, и чтобы ты мог его наблюдать. Конец. Хватит. То есть, в смысле, так, почему хватит? Потому что вот этими цепочками мы породили страшного монстра, который называется человеком разумным, но не мыслящим. Вот. И, кстати, я должен сказать, что вот я сам делаю сейчас, сделал несколько вещей, вот выполненных по такого рода технологиям. Правда, мне они самому уже не очень нравятся, потому что действительно это настолько все вот, перепутано, взъерошено и требует совершенно другого взгляда. То есть эти работы должны переводить человека из одного состояния в другое. Они должны менять представление о философии. Со стандартными вот, там, мерками подходить. Фактически не нужно закрыть и не читать ничего. То есть этим людям я бы советовал никогда не ходить и не смотреть ни абстрактную живопись, ни беспредметную живопись напрочь. То есть для них Малевич это должно быть нечто потустороннее. Хотя, повторяю, нынче такого рода работа происходит в философии. И мы сейчас имеем дело с беспредметной философией. Еще раз повторяю. И вот у меня есть такая книжка, она называется «На абсурд и речь», вот, выполненная в этой технологии. И я специально переписал ее, вот сделал еще одну маленькую книгу под названием «Уже сознание», для того, чтобы написать ее в предметной перспективе, ну, чтобы было понятно людям, которые не отказались от этих, от модерна, ну, не отказались от этих привычных слов, от привычных терминов, повторяю, для того, чтобы они могли примерно понять, что происходит тогда, когда включается или когда начинает работать, как я говорю, периферийное сознание. Сознание, которое видит целое и не видит части, не видит предметы. Вот это сознание крайне интересно. То есть и к нему направлена современная философия. Вот современная.
И вот вы полагаете, что этому человеку, который вот без конца отсылаем к каким-то следующим контекстам, который без конца воображает и переходит к каким-то новым нагромождениям этих текстов, контекстов, денотатов, метафор, и ему уютно в этом мире, он чувствует себя полноценно, вот эта безграничность, которая перед ним открывается, она его вполне удовлетворяет. И ему не хочется остановиться, ему не хочется замолчать вот в этой череде метафор, бесконечных метафор, которыми он вынужден себя окружать для того, чтобы себя определить. Потому что как только он перестанет выстраивать метафоры и их производить, то есть отсылать себя к следующему и к следующему контексту, он перестанет существовать. Ведь ему же надо быть постоянно творческим, ему надо быть постоянно напряженным и постоянно искать эту цепочку, через которую он себя определит. Ему хорошо в этом мире?
Я не знаю, хорошо ли ему в этом мире, но только вот я хотел бы поговорить о том, кто говорит. Вот кто говорит, у кого с кем случается череда, кто постоянно перебирает метафоры. И так дальше. Вот фигура...
Вы хотите сказать, что речь бывает разной, что конечно, язык бывает разный?
Конечно.
Но у Хайдеггера, например, да, понятно, у Хайдеггера это называлось там, скажем, язык шпрахе и болтовня или говорильня, гереда это называлось, да? Так, модусы подлинного и неподлинного, да?
Да.
Дазайна,
да,
как бы, да. То есть бытия вот, человека.
Вот совершенно верно. Ведь давайте сейчас поговорим тогда... Вот согласен, болтовня и вот шпрахе, вот
язык.
Язык. Ведь что значит болтовня? Ведь болтовня, это ведь случается при некоторых условиях. Каких? Вот первое. Вот есть такая штука, которая называется «я». Вот что это за штука? А «я» особенно тем, что оно должно быть достаточно пустым для того, чтобы быть зеркалом для всего мира. Вот «я» — это зеркало для всего мира. Что такое весь мир? Весь мир — это некоторое сущее, которое отражается в «я». Но я-то это несущее, я-то нет в мире. Значит, в я есть весь мир, кроме самого я. Что это означает? Это означает, что я никогда не встречается с собой, и у него задача с собой встретиться. Теперь спрашивается, что значит встретиться с собой? Я говорю, очень просто, ведь фактически я должно получить какое-то имя. Вот я, например, обращается к социуму. И говорит, социум, скажи мне, кто я? Социум говорит, не знаю.
Ты профессор философии.
Ты профессор философии, то бишь, а что это? Статус, роль, то есть ты поименован другим. И вот я возвращаюсь с этим именем туда, где она была, а его там уже нет. И ты говоришь, я не профессор.
Как теленок, который не хотел, чтобы его посчитали.
Это не я. То есть, что получается? Я все время как бы выдвинуто в будущее или в ничто. Вот оно выдвинуто, и оно никогда не может застать себя на месте. Но тогда получается какая вещь? Значит, получается, что, во-первых, я не поименован или поименован другим, а когда я поименован другим, ведь я фактически встроен в дискурс другого. А моя речь тогда какая? Пустая. А раз моя речь пустая, я же не идиот, я же понимаю, что это вроде неприлично, но с пустыми речами выходить к миру. И тогда я принужден непрерывно говорить и так, чтобы никто меня не мог остановить. Почему? Да понятно почему. Потому что я боюсь, что любая остановка покажет мне, даже не другу, Бог с ним, с другим, мне же покажет мою пустоту. А зачем мне это нужно? Я этого не хочу. Значит, я продолжаю говорить. Но ведь проблема-то не решена. Я-то не получил свое имя. И я вновь обращаюсь, и вновь вот сталкиваюсь, и вновь мне социум отказывает в моем имени, и вновь он мне предлагает сделку, там статусные вещи или там роли. Тогда я обращаюсь к языку. Там, язык, дай мне мое имя. И он тоже пробегает в бесконечность, говорит, нет тебя имени. Вот я не могу, ты Петр. Например, я говорю, ну еда, я понимаю, но я опять поименован. А где же мое имя? Потому что я хочу попасть туда, где я уже был. Я хочу встретиться с собой. И у меня не получается. И у меня все время идут проколы. У меня все время проколы, или я попадаю все время не в то место. И получается целая цепочка. Вот я как бы бегу, и всегда я впереди, и я никогда не поименована. И только лишь тогда, когда я могу сам в этом жесте самоименования дать себе имя.
А когда это происходит?
Вот. А это происходит при очень забавных условиях. Значит, первое. Значит, для этого, вот, чтобы это объяснить, нужно сказать, нужно отказаться от следующих вещей. Первое. нужно себе понимать, что глубокий человек – это нехороший человек. Содержательный человек – это нехороший человек. Почему нехороший? Потому что глубокий человек, содержательный человек – это человек, который никогда не может встретиться с самим собой. То есть он весь загроможден очень хорошими, но случайными содержаниями. Очень возможно, хорошими. Он как заставленная комната, где много прекрасных, хороших вещей, книг, опустошиться. Первая операция – опустошение. Вот я должен опустошиться, то есть не то, что я должен...
Похоже на Эйбахеру и редукцию Гуссерля.
Возможно.
Мы, конечно, будем сейчас искать, я, конечно, буду искать аналогии у Хайдеггера, безусловно. Я вижу, что дискурс очень напоминает хайдеггерианский.
Возможно.
На русском языке такой вот пересказываемый... очень душевное и тепло, пересказанный Хайдеггером.
Возможно. Я боюсь только, что... Вот к Хайдеггеру мы сейчас вернемся. Потому что мы вернемся, потому что...
Вот то, о чем вы говорите, это Дазайн, да? То, о чем вы говорите, это я или ich.
Вот.
Это der Dasein, как говорил Хайдеггер. У Дазайна есть целый ряд нисхождений в неподлинность. Mm-hmm. Вот есть... Selbst, самость, как говорит Хайдеггер, самость. Наиболее подлинный модус Дазайна. Потом я, wer Дазайна, да. Потом я, ich, менее подлинный. Вот то, о котором вы сейчас говорили, это я, которое определено социумом. Загромождение вот этих значений, вот этим содержанием, которое дало я, социум.
Да.
Да? И дальше идет уже Дасман, дальше.
Вот.
Чуть-чуть еще подвинуться, а вот будет Дасман. Дасман – это оно, это уже даже не я, это уже оно. Это просто то, что вам говорят, и то, что сквозь вас просто вот так вот обезличенно вещает.
А дальше начинаются проблемы. А дальше это вот проблемы, которые не решены и даже были плохо поставлены европейской философией, в том числе Хайдеггером. Потому что ведь Хайдеггер, ведь у него же очень простая мысль. Ведь сущность бытия, вот ведь что такое? Язык, сущность человека.
Дом бытия.
Ну, дом бытия, сущность человека. Все не так. Вот это вот и есть как раз
тромб. Это очень серьезное заявление.
Это все не так. Абсолютно все не так. Я сейчас скажу. Потому что и Гуссерль сломался. Ведь у Гуссерля очень много хороших вещей. Он до тех пор он работал хорошо, пока ему не пришлось отказаться от «я». Вот Хайдеггер не смог отказаться от языка. Это его проблемы.
Но это особый язык, на котором говорит хайдеггерский язык, это язык, на котором говорит бытие,
он
на котором не... говорит, это не... поэма, это песня.
Это согласен.
Которую поет бытие. Это не тот язык, которым говорит современный человек,
вот конечно. Нужно было вообще отказаться от языка. Вообще отказаться. Не язык, суть человека. Это, во-первых, Гуссерлю нужно было отказаться от «я». То есть, а что это означает? Это означает отказаться от того, что ты делал всю жизнь, от феноменологии. Что значит нужно было Хайдеггеру отказаться от языка? Это фактически отказаться от бытия. Вот когда начинается философия. Это все то, что ведет нас к беспредметной философии. Люди, это же все люди. Хайдеггер, это же...
Там очень сильно маячит ничто.
Там даже не ничто. Там не ничто маячит, а там маячит, грубо говоря, то, что можно сегодня уже назвать некой самостью без «я». Вот какую штуку не знает европейская философия. Самость без «я».
Это мышление без разума почти, да? Аналог этому, мышление без разума.
Вот.
У Хайдеггера, опять-таки вернусь к Хайдеггеру, есть статья «Was heißt Denken?» Что такое мышление? У дерева есть корни, это разум. У дерева есть ствол, корни – это метафизика. Ствол – это физика, ветки – это науки. А вот есть еще почва, в которой растет это дерево. Вот это как раз... Мысль, которая вне разума. Это мысль, которая вне разума.
Вот к этой мысли тогда и вернемся.
Это бытие, которое вне разума. Вот так
только тогда я скажу такую вещь. Во-первых, нужно себе ясно понимать, что слово «бытие» в немецком – это «sein», это коренное слово, которое говорит любой пекарь, любой дворник, любой. В русском языке он не имеет такого значения, которое он имеет в немецком. Поэтому делать вид, что... То есть Хайдеггер работал в пределах немецкого языка. Он использовал его ресурс. И поэтому Zeit, Sein – это как бы главные слова немецкого. Без этого нет немецкого языка. В русском языке все совершенно не так. И люди думают, что они занимаются философией, поскольку они на русском языке вот, думают про Зайн. Не надо думать про Зайн. Бытие имеет значение для немецкого языка. То есть, и ты должен, как бы, должна быть некая гениальная, непреднамеренная координата, ты должен понять, что здесь, а я скажу, быт. Быт. Вот не бытие, а быт. Это все наоборот. Только лишь потому, что, я повторяю еще раз, нужно не забывать, с каким языком работал Хайдеггер и использовал его ресурсы. И думать так, что, например, философия – это такая штука, которая имеет дело с бытием, которая говорит мне, хочу получить голос у зала, там, и вот этот голос – это человек. Да нет, все не так. Вот все не так. Потому что вот когда мы заговорили о почве, тогда и получается вот какая штука. Вот эта странная мысль, а мыслище называют грезищем. У Хайдеггера этого нет. У Хайдеггера еще у него, может быть, мерцало, может быть, у позднего мерцало вот это представление о том, что мысль, значит, грезить.
А что значит осуществлять поэтический текст, значит, да. Быть поэтом.
Вот, совершенно не так.
У
Хайдеггера так, вот я и говорю, вот поэтому...
А у нас не так.
Вот это не так, потому что это как бы движение в правильном направлении, но оно было замусорено. Вот, например, замусорено поэтом, поэтом. Нет, любезный. Потому что ведь грезит, все грезят. Вот, знаете, есть такая штука. Вот, и самое главное, что любой грезящий – это мыслящий. А грезить означает терзать самого себя иллюзиями, галлюцинациями. Любой грезит, не только поэт. Поэт. Поэт – это, знаете, это профессия. Вот как бы ты будешь грезить, а мы тут будем сейчас рассуждать. Это любой грезит, любой... И это наше начало, мыслящее, вот это грезящее, терзание себя своими грезами. Вот. А дальше начинается, вот и вот из этого всего, вот этого странного, этой плазмы, этого массива, вот этого странного, сумбурного, хаотического, это страшная вещь. Вот из-за этого теперь будет, из этого хаоса будет вырисовываться, должен складываться вот ум. Знаете, значит, я должен... А есть еще одна такая, ведь для того, чтобы было вот это странное варево, вот это странное такое, вот, вот странное такое, вот, плазма, ведь еще есть одно такое замечательное совершенное слово, вот, которое я сейчас введу, вот, слово «абсурд». Я скажу так, не бытие обязан человек, а абсурду. Мы, человек, существует лишь только потому, что есть абсурд. Вот наш, есть, так можно сказать, отец.
Что такое абсурд?
Вот. А что такое абсурд? Совершенно правильно. Вот абсурд. Абсурд – это такая штука, перед которой складывает свои полномочия разум природы. Сложил. Абсурд – это ситуация, где заканчивается вот это шествие разума. И вот ситуация абсурда. Любое существо, ни одно существо в мире не может вынести встречу с абсурдом. А то существо, которое вынесет, не сможет уклониться от встречи с абсурдным, будет названо человеком. Поэтому я вот подтверждаю, любое существо, которое вынесло встречу с абсурдом, человек, мне не важно, и на основе чего, там, углерода, кремния, это совершенно не важно. А что же тогда получается, как бы, на выходе у этой встречи с абсурдным? Мыслящий, грезящий. Мыслящий, но неразумный. Мыслящий, но не, но мыслящий. И только потом, вот благодаря там целой процедуре, а эту процедуру можно описать, глядя на одну странную фигуру, известную современному миру, и имя этой фигуры аутист, но, повторяю, мир еще пока не понял, кто это, вот что такое аутизм. Потому что психологи знают, вот, что такое аутизм, но они знают с точки зрения вот этого репрессивного дисциплинарного психологического знания. Это патология, это страшная патология. Но очень интересная. То есть она очень тяжелая, но очень интересная. А здесь вот можно было посмотреть, фактически многое, вот не поэт нам рассказывает, и не художник, а один только взгляд, обращенный к этому феномену, к аутисту, вот может многое сказать о человеке. Что он может сказать? А я вам скажу, фактически мы можем видеть, как вот из мыслящего случайно появляется, организует разумное. Вот на примере этого феномена. И в общем виде я могу сказать еще вот такую вещь, что И вот Гриль...
Разум как модификация безумия, как один из вариантов просто безумия, как случайное, да. Случайный росток, случайный отросток безумия.
Поэтому, когда вот, например, вот французы говорят, там, безумие, конечно, безумие. Безумие это вот то, что делает возможным ум. Это то, что всегда предшествует уму. И иным образом ее не получишь.
Христос посрамил мудрость мира, говорится в христианской традиции.
Прекрасная фраза. Только ты потом сейчас начинаешь понимать, вот просто понимать некоторые фразы, встречающиеся в том числе и в Библии. Согласна совершенно с тем. Так я хочу вернуться вот к этим к любимым, к этому осевому времени по ясности, вот, когда там философия появилась. Велика заслуга философии, потому что там от нее когда-то отпочковалась наука. Наука это неудача философии, на мой взгляд. Потому что греки славны тем, что это время, когда мыслящее начало было уравновешено с разумным. Это как бы сколько ума или сколько мысли, или сколько мыслящего начала, столько
и. Столько и сущего.
Да. Вот шел такой баланс. Вы понимаете? И в это время вот
сначала Фюсис, а потом Логос, который Физейн, а потом Легейн. Сначала выпростало бытие что-то, а потом ум это все собрал, присобрал. Да.
Верно.
Гармония,
И вот в это время, и вот в этой ситуации, вот у них философия и стала ничем иным, как интеллектуальным юродством. Это тебе не какая-то такая вот преднаучная там деятельность. Вот она. Нет. И фактически вся как бы, дальнейшая вот история, она была очень простой. Она состояла в том, что вот это мыслящее начало рассеивается, любит правильность, любит много вещей, предметность, и усиливается разумность. Появляется человек разумный, но не мыслящий. Чем славна постмодернистская философия? Вот вернемся. Очень простой вещью. Чем славна беспредметная философия? Очень простым вещами. Она говорит, послушайте, кретины, вы умные, вы разумные. И дальше идет беспредметность. И тогда, значит, недоумение смотришь, слушайте, а вы про что? Вот как-то вы не так. Я знаковая машина. Я это не понимаю. Правильно. И вот это тексты, которые, я бы сказал так, вот это тексты, диссеминация смысла, например, у Деррида, или там антиедип. Это не то, что там он пишет, это вот не учебник по морали. Нет, то какой морали? Это то, что пытается воспроизвести в тебе или привести тебя к состоянию, в котором ты даешь простор для мыслящего начала в себе. О, это крайне трудно, это почти невозможно. Потому что разумным быть, это понятно, это проще, это правило. Вот это язык. Ведь мыслящее, вот я скажу, ведь мыслящее говорит вот о какой вещи. Язык, он конечен. Есть еще некоторые пределы у языка. То бишь, что это означает? Эмоция. Вот предел языка. Есть еще безязыкое, двуязыкое, невербальное, незнаковое. И вот эта странная область, вот куда фактически мы приходим тогда, когда мы им делаем беспредметной философии. Вот она нас куда ведет. Вот она что у нас реанимирует. И человек славен не тем, что он разумен, а тем, что он эмоционален, аффективен. А что это означает? Очень простую вещь. Это означает, аффект – это самовоздействие. Это терзание себя грезой. Эмоция – это самовоздействие. Вы знаете, я скажу, вот есть такие научные исследования, например, я просто читал и забавлялся, вот есть такие научные представления, например, об эмоции там. И они есть у Спинозы, и у Декарта, и все это. Вот. Ну, а еще есть самое научное, я встретил у Симонова. Вот, у него есть такая формула, вот академическая. Он, значит, вывел формулу, эмоция равна потребности, значит, умноженной в скобочках, на знание, необходимое для того, чтобы удовлетворить потребность, а там минус знание, которое наличное. Вот такая штука. И это наука, это как бы академическая наука, вот выходит с такими вещами. Ну смешно все это все смешно, потому что у него тогда эмоции появляются, значит, эмоций тогда нет, когда, во-первых, либо потребности нет, тогда нет эмоций, либо тогда, когда знания равны, поскольку это математическая формула. Так вот, я говорю, что вот аффект – это самовоздействие. Понимаете? Вот это есть первичный опыт сознания. Даже не контакта с миром, а это первичный опыт сознания, из которого Гуссерль когда-то захотел что-то извлечь, но у него не получилось. А не получилось, потому что он за «я» уцепился. Он под разными именами. Вот это его ошибка. Если он критиковал, например, говорил Декарту: «Декарт, зачем тебе Бог? Вот, потому что ты вот без Бога ничего не можешь получить», и выкинул его, на Гуссерля легла такая тяжесть, такое бремя, что он, должен отказаться от «я». Он это не сделал. Это его проблемы. То есть, это его проблемы. Он подумал, что это проблема европейских, в том числе европейской философии, наверное. Так вот, нужно было сделать это мужество. И оно сделано. Но только дальше, когда ты вот расщепляешь «я» на это «оно», на «я», на «сверхя», ты расщепляешь его. Вот нужно делать следующий шаг. Потому что ты должен найти то, что ставит предел, границу. Чему? Языку. Хайдеггер: «Суть в языке». Нет, милый, нет, не в нем. Язык – это такая странная вот институция. А я бы сказал, а вот речь, например, это не что иное, как нечто, связывающее воображаемое или воображение с языком. Речь очень интересна. Потому что речь – это та штука, которая постоянно пытается придать смысл бессмысленному. Все время заново. И вот тут есть успехи и неуспехи. Вот. Но, повторяю, язык это не то. Язык, вот я говорил, это проходной двор. Это, в котором ничего приличного-то и нет. Там истоптан, там все оставили следы. Язык это то, что это то, что это вот идет какая-то борьба между сознанием и языком. Вот, между сознанием и языком.
Ну вот получается, что у постструктуралистов фактически уже нет ни субъекта, да, ни объекта, ни «я», ни, да и, собственно, донататов нет, да, то есть означаемого, то, что означается, да. Только есть означающее. И нет, уж о Боге-то вообще тут говорить как-то даже и неприлично, да, во французском постструктуралисте никто этот вопрос и не ставит. Где же тут происходит, вот в этом оторванном уже практически от всего, да, от всего, где же тут происходит встреча вот этого авангардного, где происходит встреча с архе, с первоначальным?
Отлично. Замечательно. Во-первых, вот Бог. Вот возьмем Делеза. Вот известная его фраза. Там, фраза звучит примерно так. Я по смыслу передам, но боюсь, что это не точно. Вот, примерно так. Вот Бог умер, он говорит. Ну ладно. Ведь главное-то в том, что он умер, и никаких последствий.
Вот еще Ницше, это еще Ницше.
Бог умер, у них. Да. Дело не в том, что никаких последствий. А это означает, да его и не было. Да не было его. Да что вы сполошились-то? Его не было. Дальше. Смотрите, в чем. А какая тут... А где тут вот архе? Дело в том, что Делезу надо было делать следующий шаг. А он его не сделал. То есть, я не знаю, то ли потому, что французская культура такая. Это я уже не знаю. Это пусть разбираются историки философии. А что нужно сделать? Бог... Это не что иное, как первичное самоограничение. И когда Достоевский, помните, один герой Достоевского говорит, что «А как же без Бога-то? А как же без Бога? Я вот капитан или там майор. Так, а как же я майором могу быть?» А тут одна тонкость есть, совершенно верно. Потому что Бог – это не трансцендентная сущность. Это не отец, как думал Делез. Он думал, что вот отец в психоанализе – то же самое, что Бог, значит, в религии. Вот они вот такие, это внешние причины, вот такие вот сидят там. Нет. Убрали, выбросили. Но Бог – это и есть и личное само. Либо ничего нет, вообще ничего нет, ни мыслящего. Разумная природа остается, конечно. Нет, это невозможно для человека. Либо не все можно. А откуда это не все появляется? А его нужно получить из самого... Помните, я говорил, вот этой плазме. Это самоограничение. Бог – это первичное самоограничение, без которого ничего не будет. Не все возможно. Что не сделал Делез? он слишком, как все французы, слишком материалист. Вот, я думаю, ну, в смысле, он думал, что он, понимаете, у него мир состоит из одних окружностей. Вот если в таких старых терминах говорить еще там нового времени, одни окружности, просто одни. Нет, милый, нет, все не так. Потому что, а если Бог, равно как и сознание, является первичными самоограничениями, то должны есть следствия. И есть, вот, и если ты не все можешь, значит, а следствие какое? А следствие такое, что тебе нужно быть чуть-чуть аккуратнее вот с тем соотношением, как бы, вот с оппозитой внешнего и внутреннего. Вот я сейчас скажу, в чем дело. Вот аккуратнее нужно быть в чем? В том, что, например, ты должен понимать, что, а, сознание, например, у тебя не для того, чтобы ты знал, не для познания мира, сознание. Вот, они думают, что смысл сознания в знании. Нет. Нет, в терзании себя, грезами всего. А знание появится потом, третьим, четвертым шагом. И еще нужно показать, как формируется предметность, как формируется вот это, а формируется оно, вот это сознание, в смысле знания, тогда, когда уже сознание, вот это плазма, это вот это странное сознание, которое терпеть не может язык, встречается с ним, когда возникает речевое сознание, вот эта точка пересечения. Вот тут начинаются проблемы. Но тогда появляется и знание, вот тогда появляется и разумность. Вот, но за эту разумность мы слишком дорого платим. А платим мы мыслящим началом своим. Так вот, значит, нужно сделать тогда вывод какой по поводу, то есть хватит вам заниматься вот этими странными изысканиями, ну, в смысле, вот сознания, вот что это, то ли оно в языке, где вы его там нашли? Ничего нет. Язык, и я с тем решительно вот, согласен с тем, что, например, там, ну, французы это понимают, это твое бессознательное, вот. Это то, как-то, это вот это тот твой другой, это тот, это ведь есть вот такая проблема. Либо ты будешь говорить на своем автономном языке, а Делёз говорит на своем автономном языке, должен заметить, и он хочет заставить мир говорить на его языке, а поскольку французы, они доминируют, они как бы вот экспортируют философию, а мы ее потребляем, поскольку мы должны говорить, мы сейчас про что говорим? Про ризому, про эту, про складку дурацкую, там, чепуха все это. Да не в этом дело, господа. Вы думаете, что так же, как раньше, открывали книгу и начинали, я изучаю бытие у Хайдеггера. Значит, сколько раз там слово бытие... Ерунда это все, послушайте, чем вы занимаетесь? Да дело ж не... Ведь Хайдеггер, повторяю, еще раз говорю, вот что важное. Он же ясно, это же гениальный суггестия. Чем славен поэт? Он тебя очаровывает. Играет на дудочке и повел, и ты пошел. За ним, за поэтом. Вот что он делает. Вот что же философия суггестивна, это суггестивное действие. А вы какой предмет у него ищете, он аналитическую расклад. А он что делает, тот же Деррида, например. Вот дело же не в этих вот там поверхности, складки. А он тебя приучает, он тебя ставит в ситуацию вот этой страны, когда ты теряешь почву из-под ног, вот этот предмет потерял. Это то же самое, что ты смотришь и не понимаешь. Ты не понимаешь, вот, что ты видишь. Тебе надо, не понимаешь. Фактически появляется ситуация, в которой непонимание должно быть плодотворным. Мы слишком, вот пока мы все понимаем, мы конченые люди. Вот как только ты не понял, у тебя есть шанс. Ну давай. Потому что непонимание должно быть плодотворным. Понимаете, в чем дело? И язык, кстати говоря, вот это язык, это наш...
Язык нужно тогда творить просто сиюминутно.
Конечно.
Каждую
секунду. А он так и делается. И только тогда, когда он набрал силу и мощь, когда вот эти готовые значения и смыслы смотрят на тебя, и вот ты робко пытаешься говорить, послушай, а нельзя ли там как-нибудь смыслик там один построить? Он говорит, ничего, обойдешься. Как это? Возьми мои. Да не хочу я твои. Я хочу свои. А твои никому кроме тебя не нужны, они и тебе-то не нужны. Я тебе дам хорошие, проверенные смыслы. Вот все. И ведь вот в этом же смысл речи. Ведь речь посылает мой смысл, мой. Язык говорит, язык, возьми его. А язык говорит, не возьму. И все умирает. Это как бабочка, летящая на огонь. Вот такая штука. А потом я говорю, не буду тебе ничего посылать. И сижу тупой, но умный, но разумный в смысле. Но ничего не посылаю. Вот против чего. Какую ситуацию?
А вот вы не хотели задать один вопрос перед нашей передачей. Вы не хотели задать один вопрос или даже два вопроса.
Задам. Задам.
Которые, как вы сказали, очень показательные.
Показательные. Они очень простые. Например, вот современная философия, как ни странно, она не извлекает из опыта сознания не метафизику, а прагматику. Что это означает? Вот смотрите, не метафизика, а прагматика. Это я к тому, что там, философия расстается с метафизикой. Я говорю, рассталась уже. Это еще не все поняли, но уже рассталась.
Ну, это новое время, конечно, это уже давно
произошло. Да. А теперь прагматика интересна. А чем интересна прагматика? А прагматика интересна тем, что она вот эту странную, беспредметную, никому непонятную самим философам философию делает понятной. Например, вот я хотел вот взять несколько примеров. Вот пример первый. Вот, например, сделать понятный, то есть фактически, я должен взять какие-то тезы, вот такие вот, вот из абстрактного мышления, и сделать их так, чтобы каждый человек понимал, вот про что, боже ты мой, вот где прагматика будет. Например, вот я сейчас приведу вот две таких интеллектуальных игры. Можем поиграть вот в эти игры. Например, а первая игра такая. Вот речь пойдет, допустим, о чрезмерной любви. Вот она чрезмерна, любовь, или не чрезмерна? Вот как понять? Вот, например, вот французы полагают, что русские чрезмерно. Когда любят, они чрезмерно любят. То есть там они своей любовью душат, вот убивают. А надо меру знать для любви, любить так, ну, в меру.
Нет, я сторонник чрезмерности.
Нет, я тоже за чрезмерную любовь. Но ведь, это же интересно. Потому что, а почему любовь может быть чрезмерной? А почему нельзя меру
делать? Потому что мы перейдем через край, мы перейдем на ту сторону. Известно чего.
Вот. Я, например, встречаю такой ответ, расшифровываю. Вот я, например, Декарта превращаю в я его делаю прагматичным. То есть вот я говорю, согласно Декарту, например, любовь чрезмерна потому, что в основе любви, и сейчас зазвучит непривычная для русского уха формула, потому что в основе любви лежит любовь к самому себе. А любовь к самому себе не бывает чрезмерной. Поэтому всякая любовь чрезмерна.
Мы можем... с чем, по-моему, ни один русский человек никогда не согласится.
Это каждому сказать, это не нравится. И тогда ты будешь относиться к Декарту нормально, ну, в смысле, ты говоришь, у вас что-то не так. Следующая вещь, вот такая же игра, например. Я еще вот говорю об этом, потому что вот чтобы я хотел...
Русский человек хочет выплеснуться за всякие границы, хотят вернуть к самому себе и сказать, что любовь чрезмерна, потому что любовь к себе является бесконечной.
Потому что
вернули, он оказался замкнутый в своем собственном круге.
Вот здесь
а ему хочется трансцендировать?
Конечно. Вот здесь же и чувствуется сразу разные почвы. Вот, ну, в смысле, мы другие. Вот и никакая глобализация, можно, конечно, вытравить, но тогда я должен заплатить, тем, что называют душа, заплатить, рассеять ее, подвергнуть диссеминации. Наверное, может быть, давайте тогда рассеем, и тогда я буду чрезмерно любить себя, чрезмерно. Что из этого последует, не знаю, но буду. Значит, второе правило. Еще я почему так говорю, потому что вот наш народ, вот нашим людям боятся показывать всякие такие вот интеллектуальные штуки, поскольку они это не поймут. Надо, чтобы понимали. Вот. И сейчас, перед тем, как привести пример, вот расскажу про то, что думал еще один француз, звали его, правда, Пиаже, а он говорил так, поскольку есть четыре стадии, значит, интеллектуальной этой деятельности, есть одна, третья стадия, то когда ты знаешь, что если Сократ, все люди смертны, Сократ человек, то тогда, значит, как, Сократ смертен. Он говорит, вот, этой стадии достигают большинство людей, а есть еще четвертая, абстрактное мышление. Вот это меньшинство достигает. Так вот, я хочу, чтобы и вот это абстрактное мышление понимали все и тренера, и были, чтобы у нас головы были большими, а не маленькими. Вот пример такой, например, вот в этом смысле. Это как бы пример про абстрактное мышление и одновременно прагматика. Вот, например, я опять, возьму опять Декарта. Ну, классические тексты, то есть, вот, которые вот так вот читаются. Например, вот простая вещь. Почему мы печалимся? Почему люди печалятся? Нет, понятно, когда они печалятся, когда есть причина. Потерял
потому почему? Что они чувствуют свою недостаточность, потому что они предвкушают бесконечность.
Ну ладно. А тогда усложню ситуацию. Я тогда так скажу так. Вот Декарт рассуждает вполне умно. То есть он говорит, допустим, так. Ну, в традиции европейской они же любят рассуждать. Там, например, говорит так. Допустим, вот добро субстанциально. Это субстанция. Ну, хорошо. Субстанция так субстанция там. А вот зло это не субстанция.
Умаление добра просто.
Возможно, да, ладно. Декарт. Ну, возможно, ну, так.
Декарт, продолжай.
Это они тогда. А дальше? Ну вот почему-то странно, когда люди хотят расстаться со злом, вот они с ним расстаются и печалятся. А почему они печалуются? Заранее опять говорю, ну не потому, а вот почему они печалуются? А почему они печалуются? Вот расстаются со злом и говорят, ну иди, зло, все, я не хочу зла, я хочу быть без зла. А чего вы печалитесь тогда? Вот ты расстался с ним. Ну... А печалуются они потому, вот следует по этой странной логике, что поскольку зло, оно не субстанциальное, а функциональное, поскольку оно может существовать только на субстанции, на добре. Ну, в смысле, вот добро это то, где реализовано на материи. И следовательно, избавляясь от зла, я непременно должен избавиться от чего? От добра. И следовательно, тоскую-то я по добру. А по-русски как это звучит? Не делай добра, не получишь зла. Вот это тебе прагматика, извлеченная из вот этих странных философских штудий. И я думаю, что можно переписать Делёза, вот это его антиэдипа, вполне прагматически. Я даже в это задача такая. То есть, еще раз повторяю, вот это вот тексты...
И русским языком.
Русским языком. Потому что, повторяю, почему тут складка? И черт с ней со складкой, ну и бог с ней со складкой. Вот дело что не в этом. А они делают очень хорошую работу. То есть очень хорошую работу. Как, я еще раз говорю. Поскольку мы столкнулись сейчас с беспредметной философией, или еще скажу так, то же самое.
Мы можем сейчас эту беспредметность попытаться насытить новыми смыслами.
Да. Вот мы сейчас это и делаем. То есть, ведь еще же они ведь как...
Русскими смыслами.
Ну да. А они потом, вот они оказываются везде примерно одинаковыми. То есть, имеется в виду, когда ты идешь вот со своими, ты ведь понимаешь, что и делает он. А когда ты пытаешься, только забыл про себя и думаешь, ну что же он там, что же он делает? И никто этого не понимает. Поэтому я говорю, современная философия непонятна.
Мы можем подать заявку на грант.
Да.
На грант. Да. На грант русской, национальной, самостоятельной. Великолепной, роскошной, фундаментальной мысли. К сожалению, наше время заканчивается, мы заканчиваем, но мы с вами продолжим этот интересный разговор в следующий раз. Надеюсь, что вы придете к нам в студию. Спасибо.
Спасибо.
Не знаю, стало ли вам что-то яснее и понятнее в обсужденных нами сегодня вопросах. Но философия – это не та область, где следует искать простых рецептов и поверхностных наблюдений. Когда мы имеем дело с мыслью, мы вступаем в грандиозный, бескрайний мир, полный ловушек, гроз, бездн и откровений. Все это закрыто от нас гипнозом пронизывающей повседневности, как говорил Хайдеггер. Но в то же время мысль может выпрыгнуть в самых банальных ситуациях, в самых привычных условиях. Философское сознание способно увидеть бездны в простейших вещах. Обыватель же, напротив, даже божественные истины низводит до своего скудоумного уровня. Мартин Хайдеггер говорил, что люди живут в двух состояниях – в подлинном и неподлинном. Когда они живут по-настоящему, они ощущают себя соседями бытия, его хранителями. И это касается не только профессиональных философов, системно мыслящих о бытии. Это касается любого из нас. Когда мы по тем или иным причинам, в тяжелой трагедии или высшем счастье, пронзительно, как откровение, воспринимаем, что есть мы и есть этот мир – и есть, соответственно, тот, кто создал и то, и другое, создал из ничто. Это и есть опыт бытия. Когда мы живем неподлинно, мы ставим на место бытия бесконечный хлам, состоящий из обрывочных мыслей, случайных чувств, смутных переживаний, хаотических импульсов и бесчисленных, абсолютно ненужных нам вещей, которые мешают жить и которые нельзя взять по ту сторону неминуемой смерти. Бытие – это то, что является общим для жизни и смерти. И мыслящий о бытии, переживающий его, делает серьезный и решительный шаг к бессмертию. Всего доброго. До встречи в программе «Философские чтения» на православном телеканале «Спас». Thank you.